Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Здравствуйте! Сегодня мы послушаем музыку Ахмада Джамали и размышления голландского режиссера Франса Звартиса об экспериментальном кинематографе, а откроет выпуск встреча с писателем Евгением Войскунским. Если бы этот разговор вышел в эфир несколько лет назад, я бы, наверное, добавил писателем-фантастом, ведь именно романы о фантастических приключениях «Экипаж Меконга» и «Ур сын Шама», которые Евгений Войскунский написал со своим двоюродным братом Исаем Лукадьяновым, принесли ему известность, однако книги, написанные Евгением Войскунским в последние годы, прежде всего роман «Румянцевский сквер», вышедший в московском издательстве «Текст», к фантастике отношения не имеют.
«Румянцевский сквер» — это сад или сквер рядом с Академией художеств в Ленинграде, между Академией художеств и университетом. Там мы с моей будущей женой, еще когда только поступили в ленинградские вот эти вузы, часто встречались. Это был наш сад. Впоследствии, в 80-е годы, я вдруг с ужасом узнаю, что он стал пристанищем ленинградских фашистов. Там собираются ленинградские вот эти национал-патриоты, как они себя называли. Там гремят антисемитские речи. И Румянцевский сквер стал странной противоположностью тому, каким я его помнил. И вот в этом Румянцевском сквере мой герой встречается с любимой девушкой, которая учится в Академии художеств. Потом, правда, она вышла замуж за флотского офицера. И в последний день своей жизни он с утра садится на 7-й троллейбус на Невском проспекте и едет через весь город на университетскую набережную, в этот заваленный снегом Румянцевский сквер, садится там, видит, как освещаются окна Академии художеств, и его заносит снегом. Так кончается роман.
«Румянцевский сквер» — это книга о войне и советском послевоенном мире. Критики сравнивают ее со знаменитым романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сходство, прежде всего, композиционное. Судьбы нескольких персонажей переплетаются на фоне исторических событий. Но не только. «Румянцевский сквер», как и книга Гроссмана, — это роман об искалеченном сталинизмом поколении, которое медленно открывает для себя правду о советском режиме.
Мой герой, который стал преподавателем истории и марксизма-ленинизма, в годы перестройки немножко убеждается в том, что страна нуждается в обновлении, что рухнула великая доктрина марксизма-ленинизма, которую он верно служил. Начинается его отход, его, так сказать, переубеждение, что ли.
В праздничный вечер 7 ноября сидели за столом, пили чай после обеда. Вернее, чай пила Зинаида. Петрова же, старший и младший, потягивали пиво из высоких стаканов. По телевизору показывали парад, демонстрацию, ну, как положено, праздник. Вдруг перемигнуло на экране, и возникла большая масса людей с плакатами. Оратор в кузове грузовика и дикторша медовым голосом объявила, что в Ленинграде произошел митинг демократов-неформалов, возмущенных гидаспасовским митингом 18 октября. И тут такое понеслось из ящика, что Дмитрий Аврамович поперхнулся пивом, чего с ним прежде никогда не случалось. Кашляя, вытянув голову, насколько позволяла короткая шея, он щурился на очкарика-оратора, который громко и резко обвинял в ухудшении жизни народа партийно-кремлевскую мафию. «Надо же! Так и сказал!» «Кто это, отец?» — спросил Виталий. «Да вроде бы Иванов. Николай Иванов, следователь. Ну, он с этим армянином расследовал в Узбекистане. Ага, с Гляном. Как же это разрешают?» Толпа на экране, вместо того, чтобы стащить провокатора с грузовика и закрутить ему руки, принялась аплодировать. Колыхались плакаты, Дмитрий Аврамович спросил напряженно, вглядываясь слабыми глазами, «Что там у них написано?» «Горбачев, хлеб на стол, а не танки на параде», — читал Виталий, качая головой от изумления. «Горбачев, где покаяние КПСС?» «Народ, прокляни большевиков», — прочитала Зинаида, запинаясь на крамольных, невозможных словах. Дмитрий Аврамович заерзал на стуле, скрипевшем под его полным телом. Всем своим организмом он ощущал необходимость кому-то звонить, чтобы прекратить безобразие. Но в Смольной не прозвонишься, а в большом доме на Литейном и сами не дураки, видят же, что творится у них под носом. «Это кого они, гады, проклинают, а?» — произнес он растерянно. Как посмели?
Персонажей романа связывает крупная военная операция 44-го года, в которой погиб батальон десантников. Уцелело всего несколько человек, и герой книги Анатолий Ципин пытается выяснить, кто же виноват в том, что он вернулся калекой, а его товарищи погибли.
Я тогда еще был в Кронштадте, работал в газете «Огневой щит», а мой друг работал в газете «Бригады морской пехоты». А этот батальон, который вот пошел в десантную операцию при Мерикюле, Мерикюле – это на эстонском побережье, он работал вот в этой самой бригаде. Он сам в десанте не участвовал, но от него я знал о том, что погиб этот батальон. А в этом батальоне были ребята, которые с Ханка пришли, так же, как и я, которым удалось спастись после катастрофы с нашим транспортом. Так что я знал о судьбе этого десанта еще вот в 44-м году. Знаете, как заноза засела в голове, вот, когда настало такое время, когда, значит, к суровой прозе клонят и к воспоминаниям военной юности стучатся, так сказать, в душу, я решил, что нужно написать об этом десанте. Я прочел некоторые документы, уточнил фамилии, судьбы. Это книга о судьбе нескольких десантников. Один из них окончил в Ленинграде исторический факультет и стал преподавателем марксизма и ленинизма в техническом институте. А другой, его друг, прошедший плен, несколько человек попали в плен при разгроме этого десанта, вернувшись из плена и испытав все унижения, которые он претерпел, вернувшись из плена, дальше, чем дворником при больнице в городе Ломоносове, это бывший Ораниенбаум, ему как бы не дозволили быть. И вот он не может примириться с тем, что он последний человек на свете. Кроме того, он еще сын антоновца. Его отец был расстрелян как участник антоновского мятежа. И хотя он отца своего никогда не видел, он родился через 2 месяца после того, как отца расстреляли. Все ведущие органы знали, что он сын антоновца, и к нему отношение было не очень-то хорошее.
Тебя вызывает капитан Одинец. Быстро к нему. В дальнем углу казармы на 2-м этаже была комната этого капитана, непонятно чем занимавшегося в 260-й отдельной бригаде морской пехоты. То есть, в общем, было понятно, но все равно неясно. В том конце коридора, где находилась его комната, сгустилась загадочная полутьма. «Товарищ Колчанов», — заговорил Одинец тихим голосом, — «я вот зачем пригласил». Выходило, по его словам, что он, Колчанов, вполне сознательный боец морпехоты и, как комсорг роты, мобилизует комсомольцев, ну и так далее. Колчанов слушал и, понимая, конечно, что не для похвальных слов вызвал его особист, чувствовал в животе неприятное напряжение. «Вас недавно, товарищ Колчанов, приняли в партию», — тихо, доверительно журчал голос Одинца. «Это наклало большую ответственность, так?» Он выждал, пока Колчанов утвердительно кивнет, и продолжал. «Готовится на Ленфронте наступление. Скоро и наша бригада вступит. Мы должны тщательно проверить готовность, так? Чтобы никаких нездоровых настроений. А они имеются в вашей роте, например». Колчанов удивленно посмотрел Одинцу в непорочно голубые глаза. «В роте, товарищ капитан, здоровое настроение?» «В целом», — уточнил тот, — «но отдельные случаи имеют место. Старшина первой статьи Гольдберг много болтает. О разрушениях в Ленинграде, например. А разве нет разрушений?» «Отдельные разрушения есть. Но...» — Одинец отжал и снова сцепил пальцы. Это не дает права болтовнёй о разрушениях снижать у бойцов дух, ненужные настроения разводить. Кроме того, ваш Гольдберг рассказывает антисемитские анекдоты. Товарищ капитан, Колчанов невольно ухмыльнулся, Гольдберг сам еврей. Сам еврей, так не болтай. В анекдотах скрывается вред. Национальная политика партии не допускает, чтобы искажали. Вам ясно, Колчанов? Ясно. Хотя не совсем он понимал, какой вред в анекдотах, до которых и верно Миша Гольдберг — большой охотник. «Дальше возьмем», — сказал капитан. «Старший краснофлотец Ципин осенью имел самоволку, так?» «Была самоволка», — подтвердил Колчанов. «Так ведь он отсидел на губе». «Гнилой либерализм», — оборвал его капитан Одинец. «Должен был ваш Ципин идти под трибунал. Пожалели. Вы присмотритесь к нему, товарищ Колчанов». — Да я и так его знаю, еще по 2-й бригаде. — Плохо знаете. Знаешь, например, из какой он семьи? — Тамбовский он, из крестьян. — К вашему сведению, его отец расстрелян за участие в антоновском мятеже. Тут Колчанов рот раскрыл. — А что скажешь на такой жуткий факт? должен докладывать о его поведении, каждое высказывание брать на заметку. Колчанов тупо смотрел на правильное лицо капитана, на открывающуюся и закрывающуюся щель безгубого рта. Вот на что она похожа. «На трещину во льду», — подумал он. «Слышишь, что говорю, Колчанов?» — Одинец придвинул к нему лист бумаги. «Напишите, что согласны помогать выявлению нездоровых настроений». «Зачем, товарищ капитан?» — встрепенулся он. «Писать зачем? Я, если услышу такое нездоровое, я сам к вам приду». «Нет, Колчанов, как молодой коммунист, должен понять. Дело государственной важности вам доверяют. Значит, надо оформить по порядку. Пишите». Колчанов обмакнул перо в чернильницу и стал писать под диктовку. «Согласен помогать в выявлении».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость – писатель Евгений Войскунский. В эфире звучат фрагменты из его последнего романа «Румянцевский сквер». Роман завершается судебным процессом. Уже в перестроечные годы суд пытается разобраться, кто же виновен в событиях полувековой давности. Это и символический суд над режимом, суд, который не состоялся в реальности, но Евгений Войскунский не предлагает вердикта. Герои спорят, причем прежние боевые товарищи в конце 80-х оказываются по разные стороны баррикад.
Мой герой Колчанов, который постепенно приходит к убеждению, что эксперимент, так сказать, не удался, сталкивается в жестоком споре со своим другом Анатолием Цыпиным, вот этим сыном бывшего антоновца, бывшим пленным, нынешним дворником, который, несмотря на то, что он претерпел жестокое поражение в жизни, считает, что перестройка не нужна России, что России нужна твердая рука. Но там еще вмешивается дело некто Акулинич, там вставная повесть в романе «Житие Акулинича». Ну, это история молодого человека, родившегося в Ленинграде в 1934 году. Его отец был арестован, репрессирован, потом его мать отправлена в ссылку. Его воспитывала бабушка. А между тем у него серьезные математические способности. А он, будучи таким восторженным немножко юношей, с восторгом принял 20-й съезд. Это было освобождение. Это освобождение и от нищенской унизительной жизни, надежда на возрождение страны. Он даже вступает в партию, этот Акулинич. Но постепенно начинает понимать, что не все так уж благополучно складывается, и не все надежды сбываются. Вот уже и венгерские события начались, и он как-то болезненно это воспринимает. А потом Чехословакия. Короче говоря, на него обращают внимание в органах и его арестовывают. Это как бы взлет и падение идеалиста-шестидесятника.
Можно предположить, что прототипом Акулинича стал диссидент Юрий Голонсков, умерший в советском лагере в 1972 году. Книга «Румянцевский сквер» начинается с поминок по Михаилу Гольбергу, еще одному из немногих выживших десантников. На последних страницах романа умирает спорщик и противник перестройки Анатолий Цыпин, а в самом финале угасает в «Румянцевском сквере» главный герой Колчанов. Им нет места в постсоветской России с ее новыми реалиями. Одна из линий романа посвящена первым кооператорам, решившим открыть шахматное кафе и не подозревающим о существовании рэкета.
В общем-то, были воспитаны в определенном духе, мы были совершенно советскими людьми, и у меня не было никаких сомнений. Хотя, конечно, я понимал, что отец моей жены, абсолютно невинный человек, был репрессирован жестоко и несправедливо. Он был расстрелян в ночь на 1938 год. Ну и потом меня потрясло постановление 1946 года по поводу Ахматовой и Зощенко. Я помню свое потрясение, потому что Ахматова тогда я еще не знал. А Зощенко был кумиром нашей школьной юности, мы его обожали просто. Но потом 20-й съезд, который совершенно перевернул все наши прежние убеждения и прочее, прочее. Ну, я, в общем-то, был шестидесятником.
В одном из интервью Евгений Войскунский говорил, что эпоха, которую он вспоминает с наибольшей приязнью, 56-й год, между 20-м съездом и венгерскими событиями, с февраля по октябрь, удивительное время. Автор романа «Румянцевский сквер» воскрешает споры, которые звучали в те дни.
Лениво, словно нехотя, сыпал снежок на Красную площадь. Тут и там темнели группки людей. Саша и Гарик Караханов подошли к одному из стихийно образовавшихся кружков. гудел басовитый немного в нос голос мужчины с лицом умного сенбернара в добротной шапке пирожком. Незнание исторических уроков. Никогда ни одна революция не обходилась без пролития крови, потому что ни один класс не уступал власть добровольно. «Слушайте, вы», — резко сказал человек в зеленой шляпе и ватнике. В его глазных впадинах, в провалах щек как бы сгустилась ночная мгла. «От вашей классовой борьбы Россия кровью захлебнулась. Чуть не полстраны загнали в лагеря. Ройте каналы, стройте заводы. Херня это, классовая борьба. Бесплатная рабсила была Сталину нужна». «Ты Сталина не трожь», — раздался высокий, как бы бабий голос. «Мы с его именем в смертный бой шли. Понял? Сталин нас привел к победе». «Верно», — прогудел сенбернар. «Конечно, он допустил ошибки, но...» «Да какие ошибки?» — бабий голос достиг пронзительной высоты. Его обладатель в армейской шинели с темными пятнами ожогов на крупном лице выступил вперед. От него заметно несло перегаром. «Не было ошибок! Это Никита придумал! Ну, сажали врагов народа! А Никита, что ли, не сажал?» «Вы бы, товарищ, осторожней про Хрущева». «Чего осторожней? Ты мне что, угрозы лепишь? Так я не боюсь». Бывший солдат распахнул шинель, на гимнастерке у него тесно висели орденные медали. «Гитлера не испужался, понял? Так Хруща и подавно!» Часа полтора провели Саша с Карахановым на Красной площади, переходя от группы к группе, слушали спорящих, иной раз и сами вмешивались в споры. «Такого еще не бывало», — возбужденно говорил Саша, когда шли к метро. «Ты смотри, как развязались языки! Это же замечательно! Народ заговорил!» «Приезжай к нам в Баку, и не такое услышишь. У нас, если кто на кого рассердится, говорят «сен культ личности сен», в переводе с азербайджанского «ты культ личности».
Читатели романа «Румянцевский сквер» могут узнать в судьбе главного героя Колчанова детали судьбы автора книги. 86-летний Евгений Войскунский вспоминает.
«Я хотел стать архитектором. Я рисовал в школьные годы и собрался поступать на архитектурный факультет Ленинградской Всероссийской академии художеств. Но поскольку я был подготовлен не профессионально, а так, по-любительски, я не прошел по рисунку и поступил на искусствоведческий факультет Академии художеств. Это было в далеком 1939 году. И одновременно на подготовительные классы по рисованию архитектурного факультета. Очень много рисовал в том году и собирался перейти на архитектурный факультет, но тут подошел мой год призыва. А в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, был принят закон о всеобщей воинской обязанности. И таким образом закончились мои отношения с искусством. После призыва нашу команду отправили в Кронштадт, и я приуныл, потому что Кронштадт – это флот, а на флоте служба была тогда 5 лет. Это был убийственный срок. Но мне повезло в том смысле, что меня не на флот призвали в Кронштадте, а в железнодорожный батальон, который базировался на полуострове Ханко. Это был 40-й год. Там, короче говоря, меня застигла война, и мы оказались под огнем финских батарей. Финляндия вступила в войну не 22 июня, а 25-го. И полуостров Ханко был под постоянным огнем. Ну, вот так началась моя военная эпопея, так сказать. А поскольку я с самого детства чувствовал себе литературный какой-то зуд, я пописывал в базовую газету, там была многотиражка на Ханка, «Красный Гангут». Этот самый Гангут мы укрепили и держали его 140 дней и ночей. И поскольку я там стал писать статьи, фельетоны, мне очень давались почему-то фельетоны, про Гитлера, про Квислинга, про Геббельса, про Маннергейма, и меня в конце концов взяли в редакцию этой газеты и переодели, между прочим, во флотское. Так я, опасавшийся флотской службы, стал краснофлотцем. И началась моя долгая военно-морская служба. 16 лет я прослужил на флоте. Меня не очень прельщала военно-морская карьера. Ну, дело в том, что была война. И всю войну я вот продолжал быть военным журналистом. Мы эвакуировались с Ханка в декабре 41 года. Я ушел с последним караваном. И наш транспорт, на котором шла вот наша редакция «Красного Гангута», подорвался на минах. Мне удалось спастись. Мы с моим другом Мишей Дудиным, нам удалось прыгнуть на тральщики, которые крутились возле накрененного борта нашего транспорта. Финский залив был действительно шпигован минами, его называли «суп с клёцками». И мы видели, как чернели верхушки этих мин заштелевшим заливом. Это была одна из самых страшных картин в моей жизни, действительно.
История чудесного спасения десантника рассказана и в Румянцевском сквере. Как и многие писатели старшего поколения, Евгений Войскунский имеет возможность сравнить два типа цензуры в книгоиздании – идеологическую и коммерческую.
Конечно, про войну в прежние годы в полном, так сказать, объеме писать было невозможно. Очень трудно проходили книги, которые называли лейтенантской прозой, окопной правдой, книги Бакланова, Кондратьева, Бондарева. И я помню, как изругали нещадно одну очень хорошую повесть о войне Казакевича «Двое в степи», одна из лучших, по-моему, книг о войне. Да, трудно было. Ну, после 20-го съезда, и особенно в перестроечные годы, конечно, все это стало гораздо свободнее, цензура исчезла, и, значит, осталась возможность писать о войне все что угодно. Но появилась другая опасность. Барьер, который стоит перед вообще всей литературой, это коммерция. В издательствах коммерческими директорами сейчас являются молодые люди, не очень осведомленные о литературном процессе, который, собственно говоря, ставит своей задачей только одну – быструю прибыль. И если этой прибыли быстрой не наблюдается или не предвидится, по их мнению, то они отклоняют какие-то вещи. То есть литпроцессом, литературным процессом начинают управлять коммерческие директора издательств. Вот это то, что сейчас заменило былую цензуру. Раньше была цензура, а теперь коммерция. Такая беда. Но, в принципе, можно писать, конечно, все. Если говорить о военной прозе, то возникает сейчас новая ситуация, связанная с другими войнами, с войнами в Афганистане, с войнами в Чечне, и появились новые писатели, которые пишут очень хорошую военную прозу. Мне очень интересно то, что пишет, ну, скажем, Захар Прилепин о чеченской войне. Но это совершенно другая война. Наша война, вот та, которая называется Великой Отечественной, она была войной действительно народной и справедливой. А нынешние войны – это совсем другие войны. И психологические проблемы, связанные с нынешними войнами, мало похожи на психологические проблемы, связанные с Великой Отечественной войной.
На «Волнах свободы» вы слушали фрагменты из романа Евгения Войскунского «Румянцевский сквер». Книга вышла в московском издательстве «Текст». После рекламы и сводки новостей поговорим о том, как в Голландии восстанавливают ленты кинорежиссеров-экспериментаторов, и вместе с Дмитрием Савицким послушаем музыку Ахмада Джамаля.